о похоти плотские. Горе дерзкой душе, вознамерившейся найти нечто лучшее вдали от тебя. Как ни крутилась она, как ни вертелась сбоку на бок, все ей было жестко, ибо в тебе одном ее покой. И вот ты здесь, освобождая нас от жалких заблуждений, направляя на пути свои. Ты утешаешь нас и говоришь: «Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». И вот уже умерла молодость моя, преступная и злая, и я вступил в пору зрелости. И чем старше я становился, тем отвратительнее были мои пустые бредни. Я не мог вообразить никакой другой сущности, помимо той, которую привык видеть телесными глазами. Понимая, что Тебя, Господи, нельзя представить в человеческом образе, я, однако, не мог уразуметь, как же иначе можно Тебя представить. Я представлял себе Тебя, Господи, как нечто великое и бесконечное, разлитое повсюду и отовсюду проникающее во Вселенную, и в землю, и в небо, и все, что выше неба. Все это завершается в Тебе, Ты же не завершаешься нигде. Так думал я, не умея помыслить ничего бестелесного, и это была ложь. Ибо в таком случае большее пространство имело бы больше Тебя, меньшее же меньше. Ты наполнял бы все, но в большом слоне Тебя было бы гораздо больше, чем в маленьком воробье. Ты даровал бы себя частями различным частям мира и большим уделял бы себя много, а малым мало. Конечно же, это не так. Но в то время Ты еще не просветил мрак, плотно окутывавший меня. Хотя я и утверждал, и твердо верил, что Ты свят, нетленен и неизменяем, Господи Боже наш истины, сотворивший не только души, но и тела, но меня все еще смущала природа зла. Я старался уразуметь слышанное, что причиной зла является свободная воля. Из-за нее мы творим зло и претерпеваем справедливые кары Твои. Но сколько я ни думал, смысл сказанного от меня ускользал. Пытаясь извлечь из бездны мой бедный разум, я вновь проваливался в нее, поднимался и падал вновь и вновь. Меня поднимало к свету Твоему то, в чем я был уверен: у меня есть воля. Когда я желал что-либо или отвергал, то твердо знал, что желаю или отвергаю именно я и никто другой. За этим пониманием уже начинала проступать причина моего греха. Но видел я и поступки, совершенные против воли, в которых я поступал скорее как страдательное, а не как деятельное начало. Они были не столько виной, сколько наказанием. Признавая Тебя справедливым, я признавал и наказание. Но далее я задавал себе вопрос: кто создал меня? Разве не Бог мой, который не просто благ, но суть высшее благо? Почему же у меня возникают желания дурного и нежелания доброго? Неужели потому, что меня надо справедливо карать? Кто привил ко мне сей горький побег, если я целиком от сладчайшего Господа моего? Если дьявол, то откуда сам дьявол? И откуда в нем взялась извращенная воля, по которой он стал дьяволом, если ангелы были сотворены добрыми, всеблагим Творцом? Эти размышления вновь сокрушали меня, хотя я и не доходил до той бездны заблуждения, где нет памятования о Тебе и где никто уже не славит Тебя, где предпочитают во всем винить Тебя, а не себя. Я искал, откуда зло, и не находил ответа. Как и откуда проникло оно в мир? Где корень его, где семя? Или его вовсе нет? До чего же боимся мы, от чего убегаем? Но если даже опасения наши напрасны, то разве они сами не зло, попусту терзающее наши сердца? Выходит, или зло реально, или оно наш страх. Но чем бы оно ни было, оно все-таки было, и я спрашивал себя, откуда оно, коль скоро сотворивший все благ, а потому и все сотворенное благо. Понятно, что всякое произведение ниже художника, но это не мешает и ему быть прекрасным. Просто художник еще прекраснее. Творец высочайшее благо, и творение Его тоже благо, хотя и меньшее. Ведь не зря же сказано, что все сотворенное весьма хорошо. Где же природа, где источник зла? Не была ли злой та материя, из которой Он творил? Он оформил ее и упорядочил, но все же осталась в ней закваска зла, не превращенная в добро. Но неужели же у всемогущего Творца не хватило сил на то, чтобы преобразовать эту материю всецело, чтобы в ней не оставалось уже ничего злого? Или почему Он попросту не уничтожил остаточное зло? Неужто эта материя могла существовать против Его воли? Кроме того, если материя вечна, то почему Он приступил к оформлению ее не сразу, а только по истечению столь долгого времени? А если такова была Его воля, то почему Он не начал с разрушения этого зла, чтобы прибыть одному истинному, высочайшему и бесконечному благу? Если же Он посчитал необходимым использовать материю при творении, то почему не уничтожил злую и не сотворил добрую? Если же Он не мог обойтись без той вечной и не являющейся Его творением, то в чем тогда заключается Его всемогущество? Такие мысли тревожили бедную душу мою, которая изнемогала от мучительной тоски, наводимой страхом смерти без познания истины. Я все еще продолжал искать, откуда зло, и не находил выхода из этого лабиринта. Но Ты не допускал, чтобы волнения мыслей моих поколебали основания веры в Твое бытие, неизменность сущности Твоей, в Твой промысел о мире и в суд над ним, и, наконец, в то, что во Христе Иисусе, Сыне Твоем и Господе нашим, и ведущем к Нему Святом Писании, за истинность которого ручается нам авторитетом своим Кафолическая Церковь. Утвердившись в этих спасительных истинах, я с еще большим усердием принялся размышлять о природе зла. Какие мучения терзали душу мою, сколько часто вздыхал я, Боже, и всему этому внимало ухо Твое, но я об этом не знал. Наконец, когда я в глубочайшем уединении настолько сосредоточился на этом вопросе, что громкие рыдания исторглись из души моей, они, как я понял, вознеслись прямо к престолу милосердия Твоего. Мне вдруг стало ясно, Тебе ведомы муки мои, которые оставались скрытыми даже от ближайших друзей. Я уже был выше дольного, но еще ниже горнего, ниже Тебя, Господи, истинная радость моя. Посредине пролегал путь к спасению, сохранить в себе образ Твой и служить Тебе, господствуя над телом. Ты же, Господи, пребываешь вовек, но не вовек негодуешь. Ты сжалился над прахом и пеплом, преобразил безобразие мое. Ты уязвлял сердце мое, чтобы не было мне покоя, пока не удостоверюсь Тебе внутренним взором моим. Я рассмотрел творения Твои и увидел, что о них нельзя сказать ни того, что они есть, ни того, что их нет. Они есть, ибо от Тебя, и их нет, ибо они не Ты. Истинное же бытие, неизменное и вечное – это Ты. А мне благо приближаться к Богу, так как если не пребуду в Нем, не пребуду и в себе. Они же всегда пребывают в себе воистину. Ты, Господь мой, благо мои Тебе не нужны. И тут я понял, что только доброе может становиться хуже. Действительно, абсолютное добро не может претерпевать изменений. Вообще же недоброму некуда ухудшаться. Ухудшение наносит вред, ибо умаляет доброе в добром. Если же оно не умаляло бы доброго, то не было бы и вреда. Итак, или оно не наносит вреда, но оно его наносит, или же то, что ухудшается, умаляется в добре. Если доброе совсем лишится добра, оно исчезнет. Если же далее ухудшаться не сможет, то или начнет улучшаться, или прибудет не ухудшающимся. Но нельзя же сказать, что при полной лишенности добра оно начнет улучшаться. значит, совсем лишившись добра, оно исчезнет и его не станет. Но пока оно есть как доброе, поэтому все, что есть, благо. Выходит, что зло, которое я искал, не есть субстанция, ибо всякая субстанция – добро. Если бы оно было субстанцией, то эта субстанция или не могла бы ухудшаться, но это значит, что она была бы субстанцией абсолютного добра, или могла бы, но тогда в ней должно было быть добро, ибо только оно может ухудшаться. Итак, я понял, что ты сотворил все добрым, и нет ни одной субстанции, которая была бы не сотворенной тобой. Но так как все сотворенное не одинаково, то каждая порознь хорошо, а все вместе очень хорошо, ибо ты сотворил все хорошо весьма. И нет зла не только для тебя, но и для всего сотворенного тобой, ибо нет ничего, что пришло бы извне и нарушило установленный тобой порядок. Злом полагается лишь то, взятое само по себе, что не согласуется с чем-то другим. Но если оно же согласуется с чем-то третьим, то здесь оно хорошо, как хорошо оно и само по себе. Поняв все это, я уже не желал лучшего. И хотя высшее, безусловно, лучше низшего, но если бы существовало только одно высшее, то оно было бы хуже целого. Из наблюдения я понял, что хлеб, вкусный здоровому, может отторгаться больным, что гноящимся глазам бывает не сносен свет, столь милый глазам чистым. По той же причине не нравится грешникам и справедливость твоя. Но если уподобить их змеям или червям, то неужели же змеи и черви плохи? Нет, ибо они созданы тобой для низших ступеней мира и там хороши. Дурно же поступают грешники, которые, утрачивая подобие твое, не сходят в неподобающие им области бытия. Восстановив же подобие, они вновь могут приблизиться к Высшему. Но сама эта греховность, неужели она субстанция? Нет, это просто извращенность воли, отвернувшаяся от высшей субстанции, от Тебя, Господи, и обратившаяся к низшему, дабы утвердиться во внешнем. Я дивился тому, что уже люблю Тебя, а не Твой призрак, но не мог еще утвердиться в Боге моем, ибо привычки плоти тяжким грузом давили меня, увлекая вниз. Я уже твердо помнил и знал, что Ты есть Тот, Которому надлежало прилепиться всею душою моей, но этому противилось бренное тело мое, отягчавшее душу и подавляющее многозаботливый ум. Я искал путь обретения силы и не находил его, пока не ухватился за посредника между Богом и человеками, человека Христа Иисуса, который есть сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Пока надмевала меня гордыня, я не мог принять смиренного Иисуса, Господа моего, не понимал, чему учит нас униженность Его. Пусть же смирятся гордые, видя у ног своих божество, немощное от принятия призрака раба. Пусть падут они ниц пред Ним, и Он, восстав, поднимет и их. Я же думал иначе, видя Христе Господи и Боге моем только мудрого мужа, с которым никто не мог сравниться, тем более, что он дивным образом родился от девы, явив пример презрения к приходящим благам ради достижения вечности. Мне представлялось, что его учение столь было значимо лишь по божественному о нас попечению. Я уже твердо знал, что Ты, Господи, неизменяемая сущность, и что все сущности от Тебя, но не знал, как жить в Тебе, а вот этого хотела душа моя. Приходящая жизнь моя была зыбкой, сердце мое жаждало очищения. Я искал пути, коим был наш Спаситель, но узость пути пугала меня. На собственном опыте я познал, что плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Я не мог сказать, что потому доселе не отрешился от мирского и не последовал за тобой, что не знал истины. Нет, истину я познал, но привязанный к земному отказывался от борьбы для тебя. И также боялся освободиться от всех препятствий к этому, как надлежало бояться самих этих препятствий. Я не переставал предаваться гибельным занятиям, иссушавшим душу мою, и каждый день обращался к Тебе и воздыхал, посещая церковь Твою, насколько дозволяли мне эти обременявшие мирские дела мои. Однажды к нам заглянул наш африканский земляк Пантициан, занимавший видное место при дворе. Зачем он заходил, мы так и не узнали. Он упомянул об Антонии, египетском отшельнике, чье имя гремело по всему христианскому миру, а мы ничего о нем не слыхали. Узнав о нашем невежестве, Пантициан повел обстоятельный рассказ, стараясь поближе познакомить нас с этим великим человеком и внушить к нему глубочайшее почтение, удивляясь тому, что нам до сих пор о нем ничего не было известно. Таков был рассказ Пантициана. «Ты же, Господи, сделал так, что, слушая его, я как бы взглянул в лицо самому себе, выйдя из-за собственной спины, где прятался до сих пор. И вот увидел я свой позор и убожество, свои язвы и струпья. Я увидел и ужаснулся, и некуда мне было бежать. Я хотел отвернуться, но рассказ продолжался, и ты как бы говорил мне: гляди, зри всю неправду свою и ненавидь ее. А я ведь и раньше знал ее, и только притворялся, что не знаю, закрывал глаза и прятался, пытаясь забыть. Я бросился в садик, расположенный при нашем доме, где в полном одиночестве сошелся в яростной битве с самим собой. Я желал драться до конца, до какого я не знал, но ты знал. Желая обрести разум, я сходил с ума. Я умирал, чтобы ожить. Я видел зло вокруг себя, но еще не видел блага у своего порога. Итак, я выбежал в сад. Вслед за мной, боясь оставить меня одного в таком состоянии, вышел и Алипий, но я уже не замечал его. Душа моя глухо стенала, все кости мои кричали, чтоб я шел к тебе, вознося хвалы. Да и что тут было идти? Не было ведь нужды ни в кораблях, ни в колесницах, ни даже в ходьбе. Стоило лишь захотеть, и ты уже у цели. Но нужна была здоровая воля, чтобы хотеть, а моя была наполовину парализована, и одна часть тщетно пыталась сдвинуть с места другую. Страдая от нерешительности, я отчаянно жестикулировал, как это часто бывает с людьми, желавшими что-то сделать, но надлежащие члены которых или отсутствуют, или скованы, или изнемогли от усталости. Я делал не то, что хотел, а то, что мог. Рвал волосы, хлопал себя по лбу, сцеплял и расцеплял пальцы. Но разве это мне нужно было? Мне нужно было совсем другое. И не столь уж трудное. Достаточно было просто захотеть. Но я пока не научился хотеть. Дальше, однако, дело не шло. Тело охотно повиновалось всем ничтожным желаниям души, душа же все не решалась на главное, то, исполнение чего зависело только от ее доброй воли. Откуда это у нас и почему? Господи, просвети меня милосердием Твоим, позволь узнать, уж не за грех ли Адамов сынам его назначено так, что душа приказывает телу, и оно повинуется, приказывает себе и встречает отпор. Стоит душе пожелать, и рука движется, и не заметить промежутка времени между приказом и его исполнением. Душа говорит себе самой: делай, и делает. А ведь душа едина, и если она приказывает себе пожелать, то значит, она хочет пожелать. Но она не вкладывает себя целиком в это желание, и ее приказ половинчат. Действенность приказа соразмерна силе желаний. Если желание слабо, то и приказ не исполняется. Будь воля целостной, то не было бы нужды и в приказе. Стоило бы только пожелать. Следовательно, одновременное желание и нежелание – это болезнь души. Ее поднимает истина, ее подгибает долу привычка. Душе не достает целостности. Одни ее желания борются с другими, и то, что есть в одних, того нет в других. Так я колебался, служить мне или не служить Господу Богу моему, желая при этом и не желая, и оставаясь при этом все же самим собою. Я разделился в самом себе и боролся с самим собой. И это разделение, эта борьба свидетельствовали не о двух душах, а об одной, но только больной и терпящей наказание. И наказание это было не от меня, но от живущего во мне греха, ведущего свое начало от греха Адама, совершенного по свободному выбору. Так мучился и я, и стенал, и упрекал себя, запутавшись в своих же тенетах, которые, хотя и ослабли, но все еще крепко держали меня. И Ты, Господи, не давал мне роздыху, в суровом милосердии своем бичуя меня стыдом и страхом, дабы я не отступил и не оборвал удерживающую меня пуповину. Я говорил себе «вот сейчас, сейчас», и уже принимал было решение, и тут же вновь слабел, скатываясь в прежнюю яму. Там, переводя дыхание, я вновь начинал подъем, тянулся, и вот, казалось, уже достигал самого края, еще чуть-чуть, и снова вниз. Я без конца колебался, жить ли жизнью, или же умереть смертью. И чем ближе я подбирался к цели, тем больше ужас охватывал меня. Я уже не мог отступить, но и лишился сил продвигаться вперед. Я замер на месте. Что удерживало меня? Сущий вздор и суета-сует. Они тихонько дергали меня за одежды, шепча: «Ты покидаешь нас. Что же, мы уйдем. Но знай, теперь тебе нельзя уже и то, и это. То и это. Господи, что это были за то и это? Отврати, Боже, в милосердии своем душу раба Твоего от того и этого. Что за мерзости предлагали они мне? Но я уже и не очень-то их слушал. И голоса их звучали во мне все слабее. Но все же они задерживали меня, мешали вырваться и стремиться к Тебе. Привычка говорила мне: «Ну как же тебе без них?» Но и ее прежде властный голос дрожал, ибо там, куда я обратил уже взор свой, виделась мне истинная чистота, целомудренная и блаженная. Честен и радостен был ее лик, ласков голос, нежные протянутые мне руки, многочисленные добрые примеры. Мне виделось там множество прекраснейших отроков и отроковиц, дивных мужей и жен, чистых вдов и девственных стариц, и чистота их не была бесплодной. От Тебя, Господи, супруга своего, породила она столько радости. Я будто бы слышал слова: «Что же ты боишься? Неужели ты не сможешь того же, что смогли все они? Ведь не своей же силой они здесь, но Божьей благодатью. Не ищи опоры в себе, ее там нет. Возложи свои упования на Господа и не бойся. Он подхватит тебя и исцелит твои раны». Я сгорал от стыда, ибо звучали еще во мне и прежние голоса. Медлил и не решался. И опять зазвучали дивные слова: «Не слушай голоса нечистой плоти твоей, и она умолкнет. Она нашептывает тебе о телесных наслаждениях, но они вопреки закону Господа твоего». Так спорил я сам с собой в сердце своем. Алипий же, боясь отойти от меня, молчаливо ожидал, чем кончится дело. Глубокое размышление обнажило пред взором моим всю нищету мою. Буря, бушевавшая во мне, разрешилась ливнем слез. Такой плач требовал полного одиночества. Я встал и отошел от Алипия. Даже его присутствие стало мне в тягость. Алипий понял это и оставался на месте. Кажется, я что-то ему сказал, но голос душили слезы. Не помню, как упал я под какой-то смоковницей и разрыдался. Я как бы вопрошал тебя: «Доколе, Господи, гнев твой? Прости мне все прегрешения мои, избавь от этих завтра и потом. Почему не сейчас? Почему не в сей же миг покончится всей мерзостью моей?» Так причитал я и плакал, так сокрушался в сердце своем. И вдруг я услышал детский голос, раздавшийся из соседнего дома и напевавший: «Возьми и читай». Я удивился, ибо никогда не слышал такого напева ни в одной детской игре. Я встал, поняв эти слова как божественное повеление, открыть первую же книгу, которая мне попадется, и прочитать ту главу, на которой ее раскрою. Я слышал об Антонии, что его вразумили евангельские стихи, на которые он случайно наткнулся. «Пойди, продай имение свое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Эти слова сразу же обратили его к тебе. Взволнованный, я поспешил на то место, где мы сидели с Алипием. Там я нашел апостольские послания, открыл их и прочитал первую попавшуюся главу. «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиями пьянству, ни сладострастию распутству, ни ссорами зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение плоти не превращайте в похоти». Читать далее уже не было нужды. Сердце мое озарил спокойный свет, и мрак моих сомнений истаял. «О Господи, я раб Твой, и сын рабы Твоей. Кто я и что? Чем не погрешил я в мыслях и делах своих? Если не в них, то в своей воле. Ты же, Господи, благостный и милосердный, презрел на меня в бездне смерти моей, очистил сердце мое от мерзости и нечистот. Теперь всеми силами своими не желал я того, чего я желал, но желал того, чего желал Ты. Откуда, из каких глубин вызволил Ты во мгновение ока свободную волю мою, дабы подставил я плечи под легкое бремя Твое, Господи Иисусе, твердыня моя и Избавитель мой? Как сладостно стало мне вдруг лишиться сладких дурманов! Радостно было мне прежде держать их при себе, теперь же стало радостно их оставить. Ты избавил меня от них, и сам высшее наслаждение занял их место. Ты – сладость сладости, свет светов, тайна тайн для всех, кто не ищет этого в себе самом. Душа моя стряхнула груз всех забот и печалей. Уже не нужно было просить и кланяться, гоняться за деньгами, валяться в грязи, чесать свою похоть. Я по-младенчески блаженно лепетал пред Тобою, свет мой, сокровище мое, спасение, Господь мой и Бог мой. Тебя призываю, Боже мой, милосердствующий мне. К Тебе обращаюсь и взываю, к Тебе, который сотворил меня и чья любовь не забыла меня, тогда как я забыл Тебя, Творца моего. Вот я есть по благодати Твоей, существовавшей прежде меня и прежде того, из чего Ты создал меня. Ты не нуждаешься во мне, что я могу? Служба моя не избавит тебя от усталости, ибо Ты никогда не устаешь. Славословие мое не увеличит могущество, ибо что есть хвалы мои для чести Твоей? Я должен служить Тебе и славить Тебя ради себя, чтобы мне хорошо было с Тобой, от которого и жизнь моя, и возможность чувствовать, что мне хорошо. Какой человек способен раскрыть людям неизъяснимую тайну Твою? Какой ангел раскроет ее пред ангелами или пред людьми? Тебя должны мы просить. К Тебе надлежит нам искать. К Тебе стучаться, Господи. Только так будет нам дано. Только так найдено. Только так откроют нам. И весь народ да скажет: «Аминь».